У микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов – литературную классику. Сегодня фрагмент воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова, глава «Выборы в Академию» в 1964 году и «Дело о расстреле». «Писательская свобода», читает Александр Филипенко.
Летом 1964 года состоялись очередные выборы в Академию наук СССР. Академические выборы проходят, как я уже писал, в два этапа. Сначала на отделениях выбирают многократным тайным голосованием столько академиков и членов-корреспондентов, сколько данному отделению выделено вакансий. Вакансии определяются решением партийно-правительственных органов, кажется, Совета министров СССР. Затем общее собрание должно подтвердить эти кандидатуры – 2/3 голосов от списочного состава за вычетом тех, кто по болезни или из-за граничной командировки не может принимать участие в выборах. О каждом поименно принимают официальное решение Президиум Академии. В подавляющем большинстве случаев общее собрание автоматически утверждает решение отделений. Число голосов, подданных против, бывает обычно минимальным. В основном это те же академики, которые голосовали против данной кандидатуры на отделении. Члены же других отделений традиционно доверяют результатам выборов первого этапа. Во время собрания нашего отделения мне стало известно, что биологи избрали академиком члена-корреспондента своего отделения Николая Ивановича Нуждина. Эта фамилия была мне известна. Нуждин был одним из ближайших сподвижников Лысенко, одним из соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр и гонений на настоящую науку и подлинных ученых. Во мне вновь вспыхнули антилысенковские страсти. Я вспомнил то, что я знал о всей трагедии советской генетики и ее мучениках. Я подумал, что ни в коем случае нельзя допустить утверждение общим собранием кандидатуры Нуждина. В это время у меня уже возникла мысль выступления по этому вопросу на общем собрании. В перерыве между голосованиями на отделении я подошел к академику Льву Андреевичу Арцимовичу и поделился с ним своим беспокойством по поводу выдвижения биологами Нуждина. Лев Андреевич отдыхал от выборных баталий, сидя на ручке кресла. Он сказал: «Да, я знаю, надо бы его прокатить. Но ведь вам, например, слабо выступить на общем собрании?» «Нет, почему же слабо?» – сказал я и отошел. «Общее собрание должно было состояться на следующий день. Я, однако, не знал, что группа физиков и биологов также готовилась к выступлению. На квартире академика Владимира Александровича Энгельгарда, крупного биохимика, одного из авторов открытия роли АТФ в клеточной энергетике, давнего противника Лысенко, состоялось конфиденциальное совещание, на котором присутствовал там Леонтович и другие. Было решено, что там Леонтович и Энгельгард выступят на общем собрании. Были согласованы тексты выступлений. Повторяю, я ничего обо всем этом не знал. Общее собрание началось как обычно. Академики-секретари отделений поочередно докладывали о результатах выборов в своих отделениях и давали краткую характеристику научных заслуг каждого избранного. Никто не задавал никаких вопросов и не просил слова для выступления. Избранная заранее счетная комиссия готовила бюллетени для голосования. Наконец, очередь дошла до академика-секретаря отделения биологии. Кажется, им был тогда академик Опарин. в прошлом поддерживавший Лысенко. Он сообщил об избрании на отделении Нуждина и в нескольких фразах охарактеризовал его как выдающегося ученого-биолога. Я окончательно решился выступить, набросал тезисы выступления на обложке, розданной академиком при входе в зал брошюры, о выдвинутых отделениями кандидатах. К сожалению, эти тезисы у меня не сохранились. И попросил слова, подняв руку, опередив тем самым Тама, Энгельгарда и Леонтовича. Келдыш тут же позвал меня на трибуну. Я сказал примерно следующее. Устав Академии предъявляет очень высокие требования к тем, кто удостаивается звания академика, как в отношении заслуг перед наукой, так и в отношении общественной позиции. Член-корреспондент Нуждин, выдвинутый отделением биологии для избрания в академики, этим требованиям не удовлетворяет. Вместе с академиком Лысенко он ответственен за позорное отставание советской биологии, в особенности в области современной научной генетики, за распространение и поддержку лженаучных взглядов и авантюризм, за гонение подлинной науки и подлинных ученых, за преследование, шельмование, лишение возможности работать, увольнение вплоть до арестов и гибели многих ученых. Я призываю вас голосовать против кандидатуры Нуждина. Когда я кончил, на несколько секунд в большом зале возникла тишина. Потом раздались крики «Позор!» и одновременно аплодисменты большей части зала, в особенности задних рядов, где сидели гости собрания и члены-корреспонденты. Чтобы спуститься со сцены, на которой находился президиум собрания и трибуна, мне надо было выйти к центру сцены и сойти в зал по ступенькам, покрытым ковром. Пока я шел до своего места, и несколько минут после этого шум в зале и аплодисменты все усиливались. Недалеко от меня сидел Лысенко. Он громко произнес сдавленным от ярости голосом: «Сажать надо таких, как Сахаров! Судить!» Еще во время моего выступления слово попросили Игорь Евгеньевич Там, Энгельгард и Леонтович. Вскочив со своего места в страшном возбуждении, слово стал требовать Лысенко. Келдыш первым выпустил Тама, Леонтовича, Энгельгарда. Они выступили очень хорошо, логично и убедительно. Так же, как и я, они доказывали, что Нуждин недостоин избрания в академики. Лысенко, конечно, говорит, что сказанное нами – возмутительная клевета и что заслуги Нуждина очень велики. Потом взял слово Келдыш. Он выразил сожаление о том, что академик Сахаров употребил некоторые выражения, недопустимые на таком ответственном собрании. Он считает, что Сахаров совершенно не прав. И надеется, что собрание при голосовании подойдет к вопросу о кандидатуре члена-корреспондента Нуждина спокойно, непредупрежденно и справедливо, учтя мнение отделения биологии. Обращаясь к Лысенко, Келдыш сказал: «Я не согласен с Сахаровым, но, Трофим Денисович, каждый академик имеет право на выступление в пределах регламента и волен защищать свою точку зрения». Много потом я узнал, что сидевший в президиуме зав. Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Ильичев очень заволновался во время моего выступления и хотел тоже выступить. Он спросил сидевшего рядом академика Капицу, от которого я и узнал эти подробности. «Кто это выступает?» Капица ответил: «Это автор водородной бомбы». После этого разъяснения Ильичев решил, видимо, на всякий случай промолчать. Через час все стали выходить в фойе, где были установлены урны для голосования. Многие совершенно незнакомые мне люди жали мне руку, благодарили за выступление. Среди других подошла моя однокурсница Катя Скубур, в это время секретарь Арцимовича. Она сказала: «Все наши, то есть другие однокурсники, узнают о твоем выступлении». Нуждин, как известно, не был избран. Мое вмешательство в дело Нуждина оказалось наряду с борьбой за прекращение наземных испытаний, хотя, конечно, проблема испытаний была существенной. одним из факторов, определивших мою общественную деятельность и судьбу. Почему я пошел на такой несвойственный мне шаг, как публичное выступление на собрании против кандидатуры человека, которого я даже не знал лично? Вероятно, во-первых, потому что я особенно близко принимал к сердцу проблемы свободы науки, научной честности. Наука казалась мне, и кажется сейчас, важнейшей частью цивилизации, и поэтому посягательства на нее особенно недопустимы. Сыграла роль и случайность, то, что я не знал о совещании у Энгельгарда. Окончательное решение я принял импульсивно. Может, в этом и проявился рок судьба. Через несколько дней ко мне домой пришел незнакомый мне раньше молодой биолог Жорес Медведев, хотя я слышал его фамилию. Он сказал, что работает в одном из научно-исследовательских институтов, занимается генетическими проблемами геронтологии. Одновременно он на протяжении 6-7 лет собирает материалы по истории лысенкоизма. Эта работа облегчается тем, что он имеет доступ к архивным материалам. Он очень высоко оценил мое выступление и попросил меня подробно повторить, по возможности точнее, что именно я говорил и всю обстановку. Все это он записал в блокнот для включения в свою книжку. Жорес Медведев оставил мне для ознакомления рукопись своей будущей книги, которая тогда называлась «История биологической дискуссии в СССР» или как-то похоже. Рукопись действительно была очень интересной.
Подкаст «Писательская свобода» из воспоминаний академика Андрея Сахарова. Читает Александр Филипенко.
В июле, августе мы опять, как и в предыдущие годы, поехали всей семьей в санаторий Мисхор. Возвращаясь обратно, я на аэродроме в Симферополе купил случайно сельскохозяйственную газету, других не было. Развернул ее в самолете и с изумлением увидел в ней статью тогдашнего президента Восхнил Ольшанского, в которой упоминался я, причем весьма нелестно. Инженер Сахаров, начитавшись подметных писем Медведева на общем собрании Академии наук СССР, допустил клевету в адрес советской биологической мичуринской науки и видных советских ученых-биологов, внес дезорганизацию в работу общего собрания. Я назван инженером, видимо, чтобы показать мою некомпетентность в вопросах биологии и, главное, чтобы скрыть от читателя, что я академик. Появление статьи в газете показывало, что лысенковцы перешли в контрнаступление, что у них была какая-то мощная поддержка в высших партийно-правительственных сферах, вернее всего в сельскохозяйственном отделе ЦК и в некоторых других, в Министерстве сельского хозяйства и, по слухам, личная поддержка Хрущева, которому, вероятно, импонировали, как раньше Сталину, их соблазнительные обещания быстрого и легкого изменения положения в сельском хозяйстве за счет применения мичуринской науки. Я решил написать письмо Хрущеву и открыть ему глаза на истинное положение дел. Конечно, моих знаний было недостаточно для полного освещения всех проблем, но я надеялся, что все же письмо будет полезным в силу моего положения, личных контактов с Хрущевым в прошлом и при наличии у меня общих представлений о генетике, молекулярной теории наследственности и практических применений генетики. Около недели я составлял и перепечатывал одним пальцем на машинке свое письмо. Работал я по утрам, с 6 утра до 8, так как дни были заняты какими-то совещаниями. Числа 10 сентября я отослал свое письмо Хрущеву. В нем кроме научно-популярной части, содержались утверждения о групповом мафиозном характере лысенкоизма, пропитавшего зависимыми от него людьми многие партийные и правительственные учреждения. Самих слов «мафиозный», «мафия» в письме, кажется, не было, но это понятие давалось описательно. О реакции Хрущева на мои действия в области биологии я знаю только по слухам. Они доходили до меня с разных сторон, но это не гарантирует, конечно, их достоверности. Мне сообщали, что, узнав о моем выступлении на общем собрании, повлекшем вместе с выступлениями Тама Леонтовича и Энгельгарда «Неизбрание Нуждина», Хрущев был очень рассержен. Топал ногами, отдал приказ председателю КГБ, тогда это был Семичастный, подобрать на меня компрометирующий материал. Хрущев якобы сказал: «Раньше Сахаров препятствовал испытанию водородной бомбы, а теперь вновь лезет не в свое дело». Хрущев был возмущен не только моими действиями, но и позицией Академии в целом. Говорят, он предлагал ее частично расформировать, передав часть ее института в другие ведомства. Такая бурная реакция объясняется, видимо, тем, что Хрущев действительно многого ждал от предложений лысенковцев. Кроме того, его связывали с лысенковцами какие-то родственные связи. Но, кажется, жена и дочь Рада, как мне говорили, были проводниками других здоровых влияний. Главное же, он был раздражен самим фактом вмешательства в дела, которые он считал своими. Хрущев несколько недель не показывал мое письмо другим членам президиума ЦК КПСС. Возможно, это было проявлением растерянности и каких-то сомнений. Письмо попало к другим членам президиума ЦК уже накануне октябрьского пленума ЦК, на котором Хрущев был снят. Мне сообщили, что в числе тех многочисленных обвинений в адрес Хрущева, который выдвинул в своем выступлении Суслов, было: «Потерял взаимопонимание с учеными, скрывал 2 недели от президиума ЦК письмо Сахарова». В этом же сообщении были некоторые подробности о снятии Хрущева. На всякий случай приведу их здесь. Хрущев и Микоян отдыхали на Черноморском побережье. Их срочно вызвали на заседание президиума ЦК. На аэродроме в Москве Хрущева никто не встретил. Удивленный и встревоженный, он помчался в Кремль, вошел в зал заседания президиума. На вопрос: «Что делаете?» Суслов ответил: «Рассматриваем вопрос о снятии Хрущева с занимаемых им постов». «Вы что, с ума посходили? Я прикажу вас всех немедленно арестовать!» Он выбежал в приемную и позвонил министру обороны Малиновскому. «Я в качестве главнокомандующего приказываю вам немедленно арестовать заговорщиков». Малиновский ответил, что он член КПСС и выполнит решение ЦК КПСС. Хрущев позвонил председателю КГБ Семичастному и тоже получил отказ примерно с той же аргументацией. В ближайшие годы новый руководитель Леонид Ильич Брежнев снял Семичастного, заменив его Андроповым. Снятие Хрущева означало окончательное поражение Лысенко и его сторонников. В течение последующих нескольких лет я регулярно получал к Новому году поздравительные открытки от ранее опального генетика Дубинина, который стал теперь академиком и директором института. В открытках, подчеркивая значение моих действий в произошедшей в положении генетики перемене, я хочу рассказать еще об одном моем общественном выступлении. Оно также предварило в чем-то мою общественную деятельность последующих лет. Выступление по делам людей, ставших жертвой несправедливости. Правда, оно имело место раньше, в 62-м году, но рассказать о нем уместно здесь. Я прочитал в газете «Неделя» статью некого следователя о раскрытии им преступлений. «Неделя» — еженедельное приложение к «Известиям», не включаемое в общую подписку. Это та самая газета, которая писала потом всякую всячину о моей невестке Лизе Алексеевой, о Люсе, обо мне самом, о других инакомыслящих. Дело, раскрытое следователем, было следующее. Некий старик в маленьком городке изготовил в домашних условиях в сарае несколько фальшивых монет и зарыл их у себя во дворе. Кажется, на одну из монет он купил себе молока. По-видимому, он делал таинственные намеки о кладе своим приятелям, но полностью скрыл от жены. Кто-то из приятелей рассказал еще кому-то. В результате у старика сделали обыск, нашли в огороде фальшивые рубли, завернутые в носовой платок. Старика арестовали, был показательный суд, и, как пишет следователь, по многочисленным требованиям трудящихся, как особо опасного преступника, его приговорили к расстрелу. Мне показалось, что наказание совершенно не соответствует тяжести преступления, которого в сущности-то и не было. Сам старик, вероятнее всего, душевно больной. Я написал об этом письмо в редакцию недели, подписал всеми своими титулами и просил переслать мои письма прокурору. Дело это было типичным для советской юстиции в том смысле, что очень суровый приговор был вынесен по только что принятому закону. Сам закон заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Этот закон, предусматривающий смертную казнь за крупные хищения государственного имущества, за крупные валютные операции. В СССР это очень своеобразное понятие, связанное с тем, что государство само совершает валютные обмены по принудительным курсам и не хочет ни с кем делиться этим источником дохода. За частно-предпринимательскую деятельность крупного масштаба и, наконец, за фальшивомонетничество – закон необычайно жестокий стал источником множества трагедий, чудовищных несправедливостей, гибели людей, часто даже совсем не совершавших преступлений по западным нормам. Какого-нибудь организатора подпольной артели по проводке электричества колхозом или по производству ширпотреба из брака. Интересно, что все эти дела из МВД и прокуратуры забрал себе КГБ. Закон был принят по случаю. Двое подпольных дельцов, крупных спекулянтов драгоценностями, Рокотов и Фабишенко, были осуждены к 15 годам каждый. Тогда это было максимальное наказание за их преступление. Но выяснилось, что преступники снабжали драгоценностями людей из высшей элиты и болтали об этом, чтобы их заставить навсегда замолчать, и был принят указ о смертной казни. Указ Президиума Верховного Совета СССР становился формально законом после утверждения на сессии Верховного Совета, но фактически применялся в качестве закона и до этого. Рокотова и Фабишенко судили вторично и приговорили к смертной казни за преступление, совершенное до принятия нового закона и во изменение ранее вынесенного более мягкого приговора. Это нарушало очень важные юридические нормы. Кто-то из юристов на Западе выразил неодобрение. Тем дело и кончилось. Старик-фальшивомонетчик тоже попал под эту новую метлу. Через 2 недели после того, как я отправил письмо, и я получил ответ от главного редактора недели, Плюща, не путать с Леонидом Плющом. Редактор писал, что мое письмо передано в прокуратуру, и оттуда получен ответ, что смертная казнь в СССР применяется только в качестве исключительной меры за особо тяжелые преступления. Я писал что-то о необходимости особенной осторожности при вынесении этого приговора. Что ж касается старика, то приговор был приведен в исполнение. В статье, писал далее редактор, не было, к сожалению, указано, что старик ранее был осужден за участие в вооруженном нападении и отбыл в заключении 2 года. Суд учел это при вынесении приговора. Конечно, мне было ясно, что наличие приговора по старому делу, о котором не сообщалось никаких подробностей, кроме очень малого по советским масштабам срока заключения, никак не меняет несправедливости приговора, вынесенного за игру в фальшивомонетничество. Это первое уголовное дело, с которым я столкнулся, оставила у меня горькое впечатление.
«Писательская свобода» из воспоминаний академика Сахарова. Читал Александр Филипенко. Вторым фрагментом мы выбрали главу агентства печати «Новости» из записок диссидента Андрея Амальрика. У микрофона Александр Филипенко.
Мне нужно было думать не только о заработке, вроде заработка от продажи картин, но о работе, предоставленной государством. Уже заходили ко мне участковый инспектор милиции, очень толстый, и с ним гибист в штатском, с типичным кисло-сладким выражением лица, напоминавшие вместе кусок разваренного мяса с кислым соусом, и намекали, что я недавно вернулся из Сибири и могу снова туда поехать. Я рассчитывал на помощь приятелей отца в разных издательствах, но они мялись и тянули. Людей старшего поколения не очень воодушевляло, что я побывал в ссылке. Но неожиданно. Жена моего дяди сказала, что ее племянник работает в агентстве печати новости, и она спросит его, так сказать, взаимопомощь племянников. В здании АПН на Пушкинской площади дежурило три привратника. Один пропускал вестибюль, другой сидел у телефона, а третий у внутренних дверей. Лица их не оставляли сомнений, к какой организации они принадлежат. Встретивший меня Борис Алексеев был лет на 5 меня старше, рослый, с лицом как бы мужественным, но весь словно без костей. Все в нем студенисто колебалось. Кажется мне, что он этой встрече хотел отдать дань уважения своей тетке без каких-либо практических последствий. Но тут к нам подошла, делая энергичные движения, блондинка с заостренными чертами лица, его любовница, как я узнал потом. Она мне предложила первую работу – взять интервью у театральных художников. Был уже, говоря советским языком, запланирован материал, но никто ничего не сделал. И вдруг этот молодой человек сделает. Она, к тому же, в отличие от Бориса, была обязана своей карьере себе самой. А такие люди любят покровительствовать. Для нее моя ссылка окружала меня скорее романтическим ореолом. К тому же приговор мне был Верховным судом отменен. АПН было создано в последние годы власти Хрущева под вывеской, в отличие от ТАСС, общественного агентства, главным образом для пропаганды на заграницу. Как всякое учреждение, связанное с заграницей, АПН работала в контакте с КГБ, а заграница была для его агентов крышей. Впоследствии мою работу для АПН приводили как одно из доказательств, что я агент КГБ. Это, если говорить вежливо, слишком упрощенный взгляд. Не только АПН, но и Союз советских писателей, любое издательство, институт связаны с КГБ. С метафизической точки зрения все советские граждане на него работают. В АПН было достаточно штатных и внештатных сотрудников КГБ, но часть журналистов прямого отношения к нему не имела. Я же вообще не был сотрудником АПН. Я был одним из тысяч авторов, которым агентство заказывало статьи или интервью. Не совсем ясно представляя, как нужно брать интервью и у кого, я начал с Олега Целкова, которого знал немного и который работал для театра. «Посиди здесь немного», — сказал он. «Я сбегаю за бутылкой и поговорим». Прошли полчаса, час, два. Художник не появился. жила на самой окраине, и уже поздно ночью я с трудом добрался домой. С тех пор его и не видел. Только на днях слышал, что он сейчас в Париже. Другой художнице я позвонил как раз в тот момент, когда ее увозили в родильный дом. Наконец мне удалось договориться с Борисом Миссерером. Отец его был балетмейстером, мать балериной, и сам он оформлял балеты. Совсем не помню, кто меня ввел в квартиру, но в мастерской меня встретила женщина, показавшаяся мне очень красивой, его бывшая жена. Она достала куклу под стеклянным колпаком, повернула ключик, и кукла стала танцевать. «Это я», — сказала она, указывая на куклу, и вышла. Его мать тоже, как писали в старых романах, несла отпечаток былой красоты. Есть особый тип красоты балерин, всегда узнаваемый. Не все, конечно, балерины красивы. Художник небольшого роста, лет под 40, совершенно лысый, предложил мне садиться, и мы сели, многозначительно и молча глядя друг на друга. Он ждал моего вопроса, а я совершенно не знал, о чем спросить. «Это удивительно, что вы еще молодой, но совсем уже лысый», — сказал я наконец и вспомнил, что во время знаменитого вечера с явлением черного зонтика и белой ноги пьяный Плавинский несколько раз начинал анекдот о лысых, но каждый раз, взглянув на лысину Эдварда, испуганно замолкал, чтобы через несколько минут начать снова. Вопрос спорный. Есть теория, что облысение – признак сохранения мужской силы. Одно как бы компенсируется другим. У меня, правда, волосы очень хорошие. Как бы то ни было, я взял интервью у нескольких художников, и у меня создалось впечатление, что театральных художников по призванию не бывает. Это все неудавшиеся станковисты. Чем лучше они понимали пространство сцены, тем хуже была их станковая живопись. Сдав статью, я впервые познакомился с редакторской правкой. Места, казавшиеся мне лучшими, были выброшены. Зато вписаны такие вопросы художникам: «Каковы ваши мечты и планы?» Но статья была принята и даже вывешена на доске лучших материалов. Невероятная для начинающего журналиста честь. Я писал для ПН главным образом о театре. Это было мне самому интересно. Отчасти за свои пьесы я и попал в сибирскую ссылку. Первым режиссером, у которого я взял интервью, был Валентин Плучик, главный режиссер театра «Сатиры». Я сходил на один его спектакль, хороший, и спросил Александра Гинзбурга как раз за несколько дней до его ареста, что бы он мне посоветовал прочесть о Плучике. Гинзбург ответил, что ничего о Плучике читать не советует, а советует почитать «Вестника ПН», для которого я буду писать, чтобы я знал, как там пишут. И писал так же, с Плучиком. Совершенно случайно мы начали с живописи. И он с интересом расспрашивал о несостоявшейся выставке в клубе «Дружба». Но только мы перешли к театру, как будто что-то щелкнуло в нем, он заговорил обкатанными фразами, даже голос изменился. Как только он кончил записывать, он опять обрел человеческий голос. Постепенно я перестал заранее ходить на спектакли. Скорее норовил потом попросить у режиссера бесплатный билет, ничего не читал и никак не готовился. И, конечно, один раз был наказан за свою наглость. Срочно нужно было интервью Андрея Завадского о Советском театре. Он интервью давать отказывался, и я предложил хитрый план. Завадский только что был в Англии. Я попрошу у него интервью об английском театре. А там уж постепенно сведу разговор на советский. Завадский клюнул на эту удочку, но вскоре выяснилось, что я не знаю английского режиссера, который ему больше всего понравился, и он говорить со мной отказался. Едва я удрученный вышел из театра, как вспомнил, что статью именно этого режиссера о театре без занавеса я буквально вчера читал в бюллетене посольства США в Москве. Видимо, мои знакомства с американцами и моя работа для ПН относились к каким-то несовместимым в моей голове сферам. «Скажи я про эту статью, я бы очаровал Завадского, но не возвращаться же было с криком «Я вспомнил, я вспомнил!»» Возглавлял Завадский театр имени Моссовета. Названия советских театров всегда нешуточные. Театр имени Московского совета. Театр имени Ленинского комсомола. Театр имени Советской армии. Да и главные режиссеры походили скорее на генералов, чем на режиссеров. Несколько иное впечатление производил Леонид Пропаховский. Тогда было много шума вокруг его постановки «Дней Турбиных» Булгакова. Как и Плучик, он был одним из последних учеников Всеволода Мерхольда. Когда тот ставил «Ревизора» Гоголя, там у жены Городничева должны были из тумбочки выпрыгивать молоденькие офицеры. Вот Мерхольд и подбирал себе в студию молодых людей, таких, чтобы помещать в тумбочку. При всем успехе и благополучии Пропаховского чувствовалось, что что-то в нем сломано. Он много лет провел в лагерях на Колыме. Потом был режиссером театра в столице Колымского края Магадане. Я не знал тогда, что 6 лет спустя побываю в этом театре. Варпаховский производил впечатление большого интеллигента. И вдруг вошла толстая бабища, совершенный тип еврейки, торгующей рыбой на Южном базаре, его жена. Она и была торговкой в ларьке в лагере, где он сидел. Она спасла его, когда он доходил. Затем они поженились в Магадане и жили, насколько я понимаю, счастливо, что делает честь им обоим. Он отнесся ко мне дружески, хвалил мою пьесу «Конформист ли дядя Джек?» и... Поскольку поставить ее в Советском театре было невозможно, предложил переделать какую-нибудь повесть Гоголя для сцены. Я выбрал «Нос». Но когда КГБ решил выслать меня из Москвы и обо мне начали наводить справки в театрах, Варпаховский не сам, а через свою лагерную жену пьесу мне сразу же вернул.
Подкаст «Писательская свобода». Глава агентства печати «Новости» из записок диссидента Андрея Амальрика. У микрофона Александр Филипенко.
В годы моего детства иногда на сцене бывало больше народу, чем в зрительном зале, особенно на революционной пьесе с показом народных масс. Теперь же во многие театры было невозможно достать билеты. Хрущев был уже смещен, но у новых властей до театра не доходили руки. И скрытый потенциал русского театрального искусства начал проявляться. Вспомнили о Мерхольде, Вахтангове, Таирове. Казалось, что достижения русского театра первой четверти века не погибли, а несколько десятилетий тлели, как угли под слоем пепла, и готовы были вспыхнуть. Об Анатолии Эфросе говорили как наиболее одаренном из молодых режиссеров. Но как раз с него и началось в 1976 году контрнаступление властей на театр. Снятие его с поста главного режиссера театра Ленинского комсомола вызвало протест. Пример культурного диссидента, который развивался параллельно с диссидентом политическим. А потому казался властям тем более опасным. Многие актеры ушли из театра вслед за Эфросом, а когда новый режиссер на собрании сказал патетически «Меня послала сюда партия», из зала закричали «Идите к тем, кто вас послал!» Силы, однако, были неравны, и партия, как всегда, победила. Я познакомился с Эфросом, когда он был уже переведен как рядовой режиссер в театр на Малой Бронной. Но был еще полон недавно пережитой борьбой. Через 1,5 года он показался мне другим человеком, неуверенным, с опущенными плечами. Он пригласил меня на премьеру «Ромео и Джульетты», но как раз в это время я был арестован. Случайно я попал на его постановку «Вишневого сада» в театре на Таганке в 1976 году. Очень хорошую, я бы сказал, с известной насмешкой над Чеховым и его героями. Но мне все же было скучно смотреть. Я понимаю, что пьесы Чехова могут нравиться многим, на Западе даже больше, чем в России. Но мне его проблемы казались неинтересными. Мы договорились с Эфесом о встрече, и снова, за несколько дней до этого, я был схвачен КГБ и вывезен из Москвы. Гюзель сказала, что значит, Бог не хочет нашей встречи. Наступление властей не остановилось на Эфросе. Были запрещены сначала «Теркин на том свете» Твардовского в постановке Валентина Плучика, «Смерть Тарелкина» Сухого Кобылина в постановке Петра Фоменко, «Доходное место» Островского в постановке Марка Захарова. А затем началась и замена главных режиссеров. «Доходное место» понравилось мне, пожалуй, больше всего. Хочу быть честным, Войнович, он тоже поставил хорошо, но, как человек молодой, перегрузил всякими трюками. В начавшихся чистках Макс Захаров не погиб, напротив, через несколько лет занял место Эфроса в театре Ленинского комсомола. Может быть, сыграла роль его русская фамилия, хотя и был он полуеврей. Боюсь, что при смещении и назначении режиссеров с 1976 года этот критерий стал основным. Татьяна Щекин-Кротова, секретарь Фрунзенского райкома Москвы, где расположено много театров, сказала мне, что, наконец, они снимают Бориса Львова Анохина. У них это последний еврей. Львова Анохина они сняли как раз в то время, когда он предложил мне к столетию Ленина переделать для театра «Синюю тетрадь» Казакевича. Повесть о том, как Ленин живет с Зиновьевым в шалаше и пишет книгу «Государство и революция». Из нее самой можно было бы сделать абсурдистскую пьесу. Если брать людей искусства в Москве, число евреев и полуевреев было огромно, особенно среди сколько-нибудь одаренных людей. Значит, и поле борьбы для антисемитов было огромно. Мне кажется, для исключительной роли еврея в советском искусстве было много причин, как исторического порядка, так и биологического. Русским, зачастую очень одаренным, как правило, не хватало культуры, не хватало умения работать и развивать свой талант. Из режиссеров того времени сейчас только Юрий Любимов держится. Даже поставил «Мастер и Маргариту» по роману Булгакова. Думаю, что если бы при всех прочих качествах он носил фамилию Цирлин или Цыпельзон, от его театра остались бы рожки да ножки. Актеры казались как-то тяжелы мне. Вот именно что-то актерское отталкивало. Действительно, ведь это ужасно тяжело все время играть кого-то, если только не самого себя. Эти перевоплощения должны разрушать человека. Есть пропасть между сценой и жизнью. Как-то, зайдя за кулисы, я увидел в коридоре актрису, которую только что видел на сцене. Я испытал такое смущение, как если бы я увидел ее голой. Интервью с актерами у меня не было, если не считать двух «Могикан». Драматическую актрису Алису Коунен, очень знаменитую в 20-30-е годы, и оперного певца Ивана Козловского. С Алисой Коунен мне хотелось познакомиться еще и как с вдовой Таирова. Она и жила в их старой квартире на задах бывшего камерного театра. Удивительно, что ее не выгнали на улицу, когда Сталин закрыл театр за космополитизм. Это была маленькая старушка, лет уже за 70, но с ясными глазами и живым умом. В ней еще сильно чувствовалось желание нравиться. В ее словах угадывалась горечь того, о ком говорят, как она еще жива, хотя обрыв карьеры – это начало легенды. Она с восторгом говорила о 20-х годах, о Луначарском, как о великом вожде. боюсь, своего рода старческая операция. Журнал «Театр» вскоре начал печатать ее мемуары, что для нее было компенсацией за годы невнимания. ВПН после некоторого размышления мое интервью печатать не стали. Она говорила, что актеры должны смотреть на свое тело как скрипач на скрипку. Но молодые телом владеть не умеют, а говорят так, словно каши в рот набрали. Скептическое отношение стариков к молодым, видимо, оправдано. Система отбирает наиболее посредственных и отшлифовывает совсем уже средних. Моя горбоносая подруга ушла из театрального училища, потому что боялась, что к концу курса у нее станет курносый нос, как у всех. Виктор Розов – хороший драматург, но именно воплощение хорошей посредственности. Сказал мне, что среди его учеников в литературном институте нет ни одного, у кого мог бы быть какой-то неожиданный поворот в пьесе. В дни моей юности в России, я думаю, не было никого, кто не знал бы Ивана Козловского. Голос его все время звучал по радио, престиж оперы был необычайно высок. Он же был лучший солист Большого театра. Мне кажется, впрочем, что тембр голоса у Козловского не очень приятен, и лучшая партия его – это партия юродивого в «Борисе Годунове». «Подайте копеечку!» Сейчас, вероятно, его стали забывать. Меня принял величественный седовласый старик, долго расспрашивал, для какого отдела ПН я работаю и кто мой начальник. Затем, посожалев, что я не знаком со стенографией, чтобы дословно записать его, он рассказал о фонтане в «Борисе Годунове», у которого самозванец объясняется Марине в любви. В 20-е годы это был условный винт. В 40-е, борясь за реализм, его заменили настоящим фонтаном, который брызгал и мешал актерам петь. Более же всего в его разговоре занял место вчера произошедший случай, когда в баре недалеко от его дома кто-то напился и отказался платить со словами: «Как вы смеете требовать у меня деньги? Я Козловский!» И вот теперь Козловскому, правда, не участковый милиционер, а комиссар милиции, звонил и спрашивал, был ли это сам Козловский или самозванец, как в сцене у брызгающего фонтана. В ВПН ко мне хорошо относились. Мне даже предложили поступить заочно на факультет журналистики по закрытому конкурсу. Распределялись места по разным редакциям для сотрудников, не имеющих журналистского образования. К большому удивлению всех, я отказался. Уговорам и даже возмущению не было конца. Особенно дочь маршала Буденного наседала на меня. По природе, вероятно, добрая женщина. Как же так, за такие лакомые места идет борьба, а здесь самому преподносят, и он отказывается. Но я понимал, что никакого движения вверх по советской лестнице у меня быть не может. Можно было бы поступить из любопытства, но подвести те, кто рекомендовал тебя. Стиль отношений в ВПН даже с не слишком высоким начальством был непринужденный и дружеский, но только на поверхности. Глубже чувствовалось недоверие друг к другу, боязнь сказать лишнее. Журналисты были тоже актерами, разыгрывающими простых парней и девушек, а на другом уровне стойких и непримиримых работников идеологического фронта. Так что их жизнь превращалась в игру, в которой собственная личность постепенно терялась. Когда человек вступает на этот путь молодым, он еще цельная натура и может чувствовать себя счастливым, но с годами внешне даже преуспевающий, уверенный в себе, он превращается в духовную развалину. Конечно, если у него есть бессмертная душа, у многих партийных и гэбистских функционеров души нет. А, следовательно, ни явных, ни тайных душевных мук.
подкасте «Писательская свобода» вы слушали главы из воспоминаний академика Андрея Сахарова и Андрея Амальрика. Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 2024 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.